אנחנו צריכים להבין שכל ניגון וניגון הוא אמנם ששרים אותם
мы должны понять, что любая мелодия, хотя такие мелодии напевают в любых местах, в местах собраний народа, как это люди понимают, но все эти мелодии находятся выше сокращения, то есть выше беспокойства о себе. Это называется выше сокращения, и поэтому все они по отношению к Творцу и в стремлении к Нему, то есть в свойстве отдачи любви, в доставлении Ему наслаждения, в направлении к Нему всех остальных, все остальные творения и так далее, а не то, чтобы я сожалел, и мне было бы плохо, и как я страдал, как мне было трудно, как думают всевозможные религиозные люди во всевозможных верованиях. Мы понимаем, что то, что относится к человеку, вообще не принято говорить об этом в трудах по Каббале и у каббалистов. Они ведь говорят о том, что находится за Махсомом, когда они не производят расчет о себе, а только о том, что находится выше них. И когда они находятся в самопожертвовании, когда все мысли, все желания и чаяния находятся вне человека, и это должно быть в мелодии, это должно ощущаться в ней. И когда мы поем что-то, это должно быть словно исходящим из души. И давайте поймем, что когда мы поем, Бааль Сулам должен находиться в этом. Если мы и можем представить себе хоть как-то это состояние и пытаться быть как можно ближе к нему, иначе мы святость превращаем в будни, если относим это к себе, к нашему состоянию, к нашему плачу, к нашим состояниям, когда мы говорим только о том, что дай, дай и дай нам. Ну, прочитаем псалмы.
Живущий под покровом Всевышнего в тени Всемогущего обитает. Скажи Творцу, убежище мое и крепость моя, Творец мой, на которого полагаюсь я. Ибо он спасет от сети птицелова, от мора гибельного. Крылом своим он укроет тебя, и под крыльями его найдешь убежище, щит и броня, верность его. Не устрашишься ужаса ночного, стрелы, летящей днем, мора во мряке ходящего, чумы, похищающей в полдень. Пойдет возле тебя тысяча, и 10 000 по правую руку твою тебя не достигнет. Только глазами твоими смотреть будешь, и возмездие нечестивым увидишь. Ибо ты, сказал Творец, оплот мой, Всевышнего сделал ты обителью своей. Не случится с тобой беды, и бедствие не приблизится к шатру твоему, потому что ангелом своим он заповедует о тебе хранить тебя на всех путях твоих. На руках понесут они тебя, чтобы не споткнулась о камень нога твоя.
В
каждой строчке мы видим, что Давид раскрывает все больше Творца и единство с Ним, или с помощью единства раскрывает его, входя все глубже и чувствует связь свою с Высшим. И как это достигается? Есть статья в Шамате: ненавидящий, любящий Творца ненавидит и зло. Когда в той мере, какой человек выясняет, что происходит в нем, и пытается выйти из зла, из мысли о себе, это возможно еще раз только с помощью слияния с группой, когда свет возвращает к источнику, и тогда в таком виде он продвигается. И в той мере, в какой он ненавидит зло, он становится любящим Творца. Есть сверху вниз и снизу вверх. Как мы говорим об этом. И тогда бережет души приверженных ему, и тогда, если человек удостаивается, его хранят свыше, насколько он проделывает усилия, чтобы находиться все время в мысли об этом, в слиянии с высшей силой, в просьбе, тогда пробуждает свет, возвращающий к источнику, и так видит исправление, что помогает ему, что в ненависти ко злу он поднимается над ним, и не нужно большего. Как он объясняет нам, что не нужно больше, чем ненависть ко злу, потому что зло-то остается, желание получать остается. И зло должно собраться все больше перед ним, и раскрывается любовь. И тот, кто понимает основу творения, что таким образом это устроено, он не ждет, чтобы это ушло, чтобы это вдруг пропало, и все стало розовым и чистым. Но обе эти силы находятся одна в противопоставлении другой, в полную свою силу, а человек находится посередине между ними, и он определяет, что важнее чего. Святость или клипа. И все время идет борьба за язык святости, как язычок, который находится в весах и показывает равновесие. И так он каждый раз выясняет все время себя по средней линии и строит себя состоящим как раз из обоих. И тогда он удостоится того, что оправдывает творение, когда и зло, и добро включается в него, и он оправдывает их. И это сказано, что свет посеян для праведника и для прямых сердцев радости. И мы приходим к радости от того, что тем самым он радует Творца, когда все созданное им создано для правильного использования во благо человеку, чтобы он себя полностью направил во благо, во имя Творца, и тем самым пришел к слиянию. Будут радоваться праведники Творцу и будут благословить имя Его. Но об этом поговорим потом.
Мы читаем книгу «Труды Рабаша», письмо 22. «С уважением моему другу, я получил твое письмо, в котором ты пишешь, что у тебя есть темные и светлые периоды. Знай, мой друг, что таковы пути Торы. Как сказано, в страданиях жить будешь. И есть три вида жизни. Первое — жизнь грешников, которых называют мертвыми.
По отношению к духовному, это свойство отдачи.
Второе. Жизнь тех, кто идет путями Творца, которая называется «в страданиях жить».
И это относится к тому, кто все время пытается перевернуть свое желание на ради отдачи, и тогда он находится все время в поиске, под давлением этого. И почему это называется путем страданий? По отношению к чему?
Третье. Жизнь праведников, то есть тех, кто уже удостоился Торы. И они вкушают истинную жизнь. Как сказано мудрецами, изучающий Тору лишма, весь мир приобретает для него смысл. Поэтому, если ты пишешь, что твоя жизнь проходит в страданиях, это признак того, что ты идешь путями Торы. То есть, у тебя есть черное и белое. А ведь так написано Тора, черным по белому. И ты должен стараться, чтобы у тебя было черное пламя на фоне белого. То есть, все, что ты ощущаешь, было бы как пылающий огонь.
То есть, чтобы человек находится в напряжении, в стремлении, в силе максимальной, насколько это возможно, в каждое мгновение по направлению цели. Не важно, что происходит с человеком, но главное, что он должен быть направлен в правильном виде. А то, что происходит в пути, это зависит от пути. И я должен все время видеть себя направленным на цель. И как путь происходит, сколько будет изгибов, сколько поворотов, это не я устрою, это все зависит от строения моей души.
А по поводу твоей просьбы о том, чтобы я написал тебе о порядке работы, знай, что как только ты начнешь свою работу, сразу вспомнишь все, что слышал от меня и от моего отца и учителя. А забываешь ты для своей пользы, и только во время работы раскроется тебе Тора, то, что тебе необходимо. Но все равно, я напишу тебе немного об этом. Как только человек открывает глаза, он уже привычен взять книгу, или сказать благословение, или сказать «благодарю тебя». Человеку необходима подготовка перед любым делом. То есть не идти привычным путем. А когда начинает говорить «благодарю тебя», должен подумать о том, кто он, кто обязывает его так говорить, полученное воспитание, или в этом есть какой-то смысл. И поэтому я должен так сказать. А смысл «благодарю» относится к тому вопросу, где присутствует разногласие, как сказали мудрецы. Раби Йешуа Литаим благодарит. И только когда есть черное, можно говорить о белом. Тогда ты должен увидеть истинную причину. Кто обязывает? И для тебя будет лучше, если ты будешь точно знать, что обязывает тебя. То есть причину для работы в сомнениях. Поскольку ты слышал от моего отца и учителя, что должны идти путями веры и верить, что Творец слышит молитву. И Святой Благословенный желает молитвы праведников, то есть тех, кто стремится стать праведниками, но не могут из-за зла, присутствующего в них, и просят от Творца, чтобы послал им помощь свыше. Как сказали мудрецы, если Творец не поможет, то человек не справится, и приходящему очиститься помогают. И как написано в Святой книге Зоар, чем помогут? Святой душой. Поскольку Творец хочет, чтобы мы получили Тору. Поэтому мы должны ощутить в себе потребность Торы. Ведь свыше не дают лишнее, а только необходимое. Потому что только к насущному человек испытывает истинную тягу.
Это значит, пока не будут стремления, желания и молитвы наши необходимым, без чего я вообще не могу жить, лучше мне умереть, чем такая жизнь. Мне это необходимо. До этого мы не получаем свыше ответа ни на какую просьбу. Это напрасные просьбы, в которых нет никакой силы. Конечно же, пока человек приблизится к истинной просьбе, это занимает у него много времени. Во-первых, по силе просьбы, чтобы она на самом деле ощущалась как то, без чего невозможно вообще жить. А второе, чтобы это было правильное определение, что он находится в пути и направлен точно, и человек должен здесь каждый раз улавливать истинный конец нити. Потому что если я сейчас кричу, что я желаю чего-то, то может быть, что крик-то мой правильный, но мой ли это крик, или это Творец, который специально подстроил так, чтобы я кричал. И человек привык это относить за собственный счет, и вопрос, правильно ли это. Он должен тогда проверить, пойдя еще вглубь, кто направил его, кто подстроил ему эту молитву, или какое-то хорошее деяние, желание связаться с группой и так далее. Это тоже свыше. А если это свыше, то о чем я прошу?
В то время как по отношению к излишествам человек не ощущает потребности, что он нуждается в Творце. Но самое главное, чтобы человек вознуждался в Творце, то есть в дающем Тору. Поэтому, когда человек ощущает свое низменное состояние, это становится причиной для того, чтобы он вознуждался в Творце. А тот, кто думает, что сам может что-то сделать, сам может себе помочь, что он не нуждается в Творце, тот находится в удаленном состоянии. И главное в отношении слияния с Творцом, которого мы должны удостоиться, поскольку это цель исправления с нашей стороны, когда человек начинает верить в Творца, потому что это основное. Это является основным признаком того, идет ли человек истинным путем. И когда он видит свое истинное положение, тогда он должен сказать «благодарю», несмотря на то, что со стороны не кажется, что стоит это говорить. И этого достаточно для понимающего. И 4 часа, о которых мы говорили, ты должен соблюдать, организуя свою работу так. А. Изгнание шхины, что означает «шхина в прахе», когда каждый видит управление в скрытии и не видит, что действия Творца добрые. Именно Творец создает скрытие, придавая Торе и заповедям вкус праха, чтобы дать человеку возможность выбора. Ведь только там, где есть выбор, есть вера. Но на месте знания, где управление открыто, нет выбора в вере. Выходит, это зависит от человека. Ведь до того, как удостоился веры, полной веры, должна для него святая шхина пребывать в состоянии праха. И об этом следует сожалеть. О чем сказать? Удостоился, перевесил себя и так далее. Б. Правда ли это? Ведь цель человека ради Творца. То есть, если не эта цель, то не хочет жить в мире только для себя. И разобрать истинное состояние без компромиссов, видеть только правду. Если он видит расчет для тела, что стоит жить для себя, для самонаслаждения, то это место молитвы Творцу. тогда видит себя низменным. В. Заниматься Торой. И это будет совершенством. Как сказано, что проклятый не соединяется с благословенным. Поэтому, когда занимается Торой, должен притянуть свечение, так как это время совершенства. Ведь нужно верить, как сказали мудрецы, что это подарок Творца. Тора называется подарком. То, что дают человеку учить, молиться и выполнять заповеди, даже мгновение в день, уже является подарком Творца. Ведь есть миллиарды в мире, которым Творец не дает возможности подумать о себе даже одно мгновение в год. Поэтому, занимаясь Торой, надо быть в радости, так как только через радость удостаиваемся притянуть свет Торы. И также понятие Торы раздели на два периода. Первый – простое изучение, когда учат, чтобы понять простой смысл. Второй – думай, насколько возможно, что Творец поможет тебе понять внутренний смысл. И за счет того, что ты стараешься понять, у тебя образуется келим, в которых ты сможешь получить внутреннее. И также подели молитву. И Творец даст нам свет, и удостоимся Его Торы, как выйти из рабства к освобождению. Твой друг Барух Шалом Алеви Ашлак.
Вопросы. Да, Моти.
Я не знаю, пишет ли Барсалам это своему ученику, другу, но он говорит, что если ты живешь в страданиях, то это признак, что ты продвигаешься путем Торы. Вы можете объяснить это?
Конечно. От чего страдания? Я сказал до того, когда мы начали читать это послание, что если я хочу быть направленным, неважно, где бы я находился, на духовное, и я уже должен быть направлен на духовное, а не на себя. То есть жизнь в страданиях, от чего у меня? От того, что я еще не достиг нового желания. Или высоты нового желания, к которому я стремлюсь прийти, подняться. Это называется жизнь страданий. В страданиях это называется страданием. Что доставляет мне страдание? То, что я не достиг цели. И целью должно быть слияние с Творцом и быть в той же мере отдачи, в какой Он находится по отношению ко мне. И от этого страдания, и к этому стремлению. Да.
Да. Но что же является движущей силой? Есть люди, которые хорошо живут в этом мире.
Секунду. Ты только определи, что означает хорошая жизнь.
Живут хорошо на материальном уровне, им хорошо. И все-таки они хотят по-прежнему цель.
Конечно же, одно не относится к другому.
А есть такие, у которых есть проблемы в этом мире, и все равно хотят цель.
Зависит от того, в какой совокупности условий человек хочет, Творец хочет направить человека на цель. Зависит от строения души. Есть те, которые идут из всех благ этого мира, и получается у них все, и Творец способствует им. А есть такие, которые наоборот, и начальные условия нехороши, и в пути чувствуют очень много бед и препятствий. Есть разные случаи. И все это зависит от корня души, от решимот. Ну и...
Да, но вроде бы, если я постараюсь анализировать это, человек богатый, которому хорошо в этом мире, и он все-таки хочет цель, то я его больше целю, потому что тот, которому плохо, ну, он понятно, что он хочет достичь цели. Ему плохо в этом мире. И мне тяжело это правильно выразить. Важно ли...
Нет, это не важно. Это не важно.
Не важно?
Нет, подход неправильный. Мы не можем сравнивать одно с другим. Это настолько отличается одно от другого. Нет ничего здесь вообще похожего одно на другое. Духовное строение каждого. Ну, я не знаю. Иногда говорят, что одно похоже на другое, и это, но это, ну, это вообще нет. Невозможно сравнивать. Ты не знаешь откуда, почему и что происходит. И предыдущих состояний, последующих, ничего мы не знаем. И не нужно думать, что есть здесь какое-то отличие или какое-то особое отношение. Нет. Нет, нет. И я не знаю, я не смогу объяснить это. Я знаю, что и сам я не понимал. Это невозможно. У меня есть друг, о котором я заботился на протяжении многих лет. И также в то время, когда мы находились у Рабаша, и потом тоже. И очень тяжелая жизнь. И я спросил Рабаша по отношению к тому, как у меня получается. Я даже не знаю, почему. И он просто милостью, которая не заслужена, а ему было вот так вот трудно. И я не получил никакого ответа. Кроме того, что это корень души, что так должно быть, и ты не можешь сравнивать один кругооборот с другим, одно состояние с другим, и даже не можешь сказать, что поскольку он страдает, очень в своей жизни он достаивается большего или меньшего. Это всего лишь образы исправления, когда каждый очень отличается в тот момент, когда даже находятся вместе, близки друг к другу, и никто вообще не может облачиться в другого. И то, что дают тебе видеть других в плохом или в хорошем состоянии, это тоже своего рода препятствие по отношению к тебе. А не то, чтобы сам человек так чувствовал, но все это ты представляешь себе. Когда ты представляешь так товарищи, которые находятся возле тебя, то есть они находятся в состоянии, в котором ты их видишь. Нет, каждый находится в своем состоянии, а ты представляешь их в своем состоянии. Поэтому здесь нечего производить расчет. Нужно только пытаться правильно пользоваться этим, то есть конечной целью, что я могу сделать всем, что есть вокруг меня, для того, чтобы доставить ему наслаждение. И тогда у тебя получается правильное отношение к другим, хорошее, правильно уравновешенное, тогда ты раскрываешь, что это все части твоей души. И нет никакого чужого божества. Да, Неси?
Написано, что когда ты начинаешь духовную работу, то тогда у тебя в памяти всплывает все, что ты слышала от меня и от моего отца. Что имеется в виду?
Что если человек правильно продвигается в пути, он раскрывает сам все, что написано во всех книгах по Каббале. Именно так. Тебе не нужно даже написанного. Ты раскрываешь все, что написано. Но для чего нужны рукописи? Для того, чтобы все время направлять себя, проверять, что ты находишься в правильном направлении, кому, по отношению к чему ты направлен, проверять себя, все время делать это снова. Но если человек находится в группе и пользуется правильной методикой, ему достаточно хотя бы небольшое ощущение, а все остальное он раскрывает, да?
А что значит «помнить и забывать»?
О чем сказано?
Написано так, что тогда у тебя в памяти всплывет все, что нужно, потому что то, что ты забываешь, это тебе на благо.
Это во благо, да? Понятие забывания, и это специальная сила, направленная свыше, и мы изучаем это затем, что это нужно для того, чтобы предоставить человеку свободу воли. И если бы ты не забывал, как компьютер или еще, все, что ты слышал, чувствовал, представлял себе, если бы ты соединил это все, ты бы, я даже не знаю, как это сказать, ты бы просто остановился, завис. Ты бы не мог ничего сделать. Забвение, путаница, скрытие, всевозможное недостаток выяснения, анализа, они как раз предоставляют тебе место для того, чтобы ты мог построить себя. Поэтому сказано, напиши на скрижалях сердца твоего. То есть человек должен написать на своем желании, каждый должен написать на нем книгу Торы. Есть такая заповедь — написать книгу Торы. И каждый человек должен написать ее. То есть ты должен пройти все эти вещи сам. Да. Ну, Амнон.
Доброе утро. Когда человек начинает верить в Творца? Ведь Рабаш тут пишет. Секунду, я сейчас прочитаю. Он пишет, что главное в слиянии с Творцом, когда человек начинает верить в Творца, это главное. Это главный показатель, что человек идет истинным путем. И он должен говорить «благодарю», даже если он своим разумом и понимает, что ему не за что благодарить.
Да.
Тут вещи какие-то скрытые.
А что ты спрашиваешь?
Когда человек начинает верить в Творца?
Каждый раз на новой ступени он должен прийти к вере. Вера — это отдача. Это сила бины, это уровень бины. Желание отдачи, хафецхесед, когда он поднимается над своим желанием получать, называется, что он верит в Творца.
Есть ли состояние, когда человек не верит в Творца? Тот, кто учится, я имею в виду тех, кто учится. Ведь на протяжении всего пути мы верим в Творца.
Как ты веришь в Творца, я не знаю, но есть состояние, когда это происходит, есть такие, когда нет. Когда я поднимаю себя над своим желанием получать, над сокращением, и на уровне бины нулевой, первой, второй, третьей, четвертой стадии отдачи ради отдачи, когда все мое желание, весь я направлен на Творца, я пока еще не могу пользоваться своими желаниями, преобразуя их на отдачу. Я еще не могу сидеть рядом со столом хозяина и наслаждаться от всего, что есть на столе, а наполнять себя и чувствовать, насколько он наслаждается от меня, и только ради этого я существую и нахожусь здесь. Но я произвожу исправление. Предварительное исправление. И что я делаю? Я поднимаюсь над своим авиютом первой, нулевой, первой, второй, третьей, четвертой стадии, когда я хочу быть над своими желаниями, быть направленным на него. Просто вот так смотреть на него. А здесь, ой, какие ароматы. У меня просто слюна течет, и я только смотрю на это. Я чувствую, насколько это вкусно, насколько это все. И он важнее для меня. Но не просто так, что я останавливаю себя изо всех сил, из-за стыда, из-за чего-то. Нет. Он в моих глазах становится важным. Когда я должен вдруг выбрать, на него я направлен или на тарелку?
Слияние с Творцом?
Нет, это не слияние.
Тогда я прекращаю верить в Творца.
Секунду, секунду, это называется уровнями веры. Веры.
Может быть, вера без слияния?
Секунду. Конечно. Конечно же, это не слияние. То, что я предпочитаю находиться в направлении к Нему, вместо того, чтобы быть направленным на свою тарелку. Это как бина решает, уважаемый. Смотри. Четыре стадии прямого света. Здесь ничего не поделаешь. Приходит свет свыше, он строит кли. Да, это называется кли хохмы. То есть желание. Желание получать, наслаждаться и так далее. Так он сотворен, нет в нем ничего. И тогда сразу же здесь в конце хохма чувствует хозяина. Ощущение хозяина возникает. Хозяина дома, дословно. Чувствует хозяина дома. Вследствие того, что чувствует хозяина, сразу же чувствует, что ему неприятно, стыд. Это еще не стыд, только потом в Малхут будет. Но этого достаточно, чтобы преобразиться. И тогда уже появляется новое желание. Что это за новое желание? Желание к хохме остается, да? Это желание остается. Это первое. Первая стадия, пхина-алиф. Теперь вторая стадия, пхина-бет, желание, которое развивается, желает полностью быть как хозяин, отдавать ему в ответ. И это приходит к нему обязательным образом после того, что он чувствует в хохме. Но он становится здесь биной. Что значит становится биной? Что здесь у нас кли? Но это кли, которое является биной, это тоже его желание. Но желание отдавать. Это желание отдавать. Нет такого желания отдавать. Это желание получать. Тогда мы здесь напишем это получая. Желание получать, которое преобразовалось, желает отдавать. Нет вообще такого желания отдавать. Это только Творец, свет, является желанием отдавать. Это является желанием отдачи. Но бина хочет уподобиться, ты знаешь? Это можно сравнить как обезьяна по сравнению с человеком. И тогда есть здесь желание хафецхесед, когда не желает ничего для себя по отношению к предыдущему состоянию. Хафецхесед, желание отдачи, и хочет отдавать. Это уподобление, это только как повторение, это как маленький ребенок, который хочет отдавать. Поэтому называется малым состоянием, катнут. А что же делать дальше? Для того, чтобы реализовать это, он уже пробуждает в себе желание получать предыдущее и начинает работать с ним. То есть есть у него здесь одно желание которая рождается из хохмы, которая противоположна хохме, и есть у него здесь новое желание, которое он обновляет из хохмы, желание получать. Есть бене два желания. Мы говорим об уровне хафец хесед пока еще. Уровень хафец хесед, желание отдачи, это когда он над ступенями нулевой, первый, второй, третий, четвертый желание, желает быть только отдающим, хочет уподобиться Гарбины. Вот этой части. Желает быть как хозяин, ничего не получать, но не получать. Он еще не думает о том, как я съем все это, нет. И после того, как есть у него это, когда он способен одно за другим в нулевой, первой, второй стадии расти таким образом, когда он полностью желание отдачи, только хасадим он желает, хафец хесед. После этого, после того, как он сделал это, скажем, первый этап в работе, в нашей работе, тогда после этого он приходит ко второму этапу. Первым этапом называется катнут, малое состояние. Или зарождение, вскармливание, и бур, и ника. А затем он уже удостаивается большого состояния, гадлут. Гадлут — это когда он уже получает ради отдачи. Это уже гар, это уже большое состояние, гар. И это уже на самом деле действие отдачи. А малое состояние еще не действие. Да.
В этих стадиях, первое, второе, еще нет ощущения утворения. Ощущение начинается, собственно говоря, с четвертой стадии. До четвертой стадии.
В каждой стадии есть у тебя четыре стадии.
Верно.
В чем-то ребенок тоже чувствует что-то. Маленький ребенок тоже что-то чувствует.
Верно, но когда я выясняю это для себя, я выясняю уже на четвертой стадии. У меня нет выяснений.
На твоей четвертой стадии.
Верно.
И даже в маленьком парцуфе есть четвертая стадия. В каждом она есть. Это два этапа. Мы достигаем хафец хесед, веры, да? Это называется верой. А здесь... Состояние гадлута называется у нас полной верой. Полной верой. Почему полной верой? Эмуна — это хасадим, вера. А полная вера — это хохма. Когда есть распространение света хохма в хасадим. И все. Да?
Если человек выходит на ступень хафец хесед, он чувствует боль шхины? То есть, если его не приводит в действие нижний?
Нет, нет. Почему ты так думаешь?
Если человек находится... Мы находимся на ступени хафец хесед, и мы не в состоянии найти недостатка в нижнем, то тогда у нас нет возможности отдавать. То есть есть тогда боль от невозможности отдавать вниз. Ведь ты можешь получать их только тогда, когда ты отдаешь.
Ты прав в том случае, когда есть у тебя келим к этому. Но если нет у тебя келим...
Если у меня нету келим, так я этого не чувствую.
Ну вот, тогда не раскрываю тебе другие келим, кроме того, что есть у тебя. А ты находишься в хафец хесед, буквально праведник, который ничего не требует. Ты находишься в совершенстве хасадим. И я тебе скажу, какая здесь проблема. Большая проблема вообще прийти к состоянию. Это не так просто, как мы говорим об этом. Достичь состояния, когда ты начинаешь пользоваться желанием получать, и это ради отдачи. Ты должен здесь связать вещи противоположные, ты понимаешь? Одно противоречит другому. Я сейчас должен насладиться во всей своей плоти грубым образом, когда я беру какой-то стек, это суп мясной, ну, как мы себе представляем райские плов. Наслаждения? Плов, да, понимаешь? И ты должен насладиться, и насладиться по-настоящему от них, и вместе с тем быть связанным силой отдачи. Ты знаешь, это две вещи, которые опровергают друг друга. Как связать их? Это не так просто, чтобы ты в этом мире мог сделать. Нет, это вещи... Можно их себе представить, но это не... Это две крайности творения. И переход здесь непростой. И здесь также происходит выяснение исправления келим. Это получающий келим ради отдачи. Да.
Да, но если мы находимся в состоянии хафец хесед и хотим начинать отдавать нижним, это как корова, которая хочет вскармливать. Но если нам некому, то это ощущение страдания. Ты хочешь выдать что-то наружу, у тебя есть к этому желание?
У человека есть всегда, если у него есть настоящее желание отдавать, он свободен. Нет ограничений в этом.
Но может быть ограничение в рамках, в которых ты находишься, в правилах, по которым ты играешь. Ведь ты не можешь в своих рамках делать все, что тебе хочется.
Уважаемый, нет такого. О каких рамках ты говоришь? Все это выстроено по отношению к человеку. Ну, ладно, сказал. Ну, сосед.
У меня вопрос. Что означает черный огонь на основе, на фоне белого огня?
Это два понятия, о которых мы говорим, получение, отдача. И эта сила должна проявляться одна в другой. Да.
Даниэль из Камеруна спрашивает, какая разница между радостью находящегося в Торе и радостью человека в этом мире?
Как же я объясню ему? В чем различие радости в этом мире и радости Торы? Это вообще невозможно себе представить. Я не знаю. Радость в этом мире, прежде всего, проходит. Она не вечна. Она ограничена кли. Это радость в разделении, когда человек вообще не понимает, что и как. Он даже не чувствует. И невозможно сказать человеку, что ты стремишься к наслаждению, подобное тому, как тебя поместили в какой-то карцер, в камеру, и дали тебе там кусок хлеба и воду, и ты рад тому, что ты получил это. Я не знаю, как можно это сравнить. Наслаждение этого мира по сравнению с духовным наслаждением вообще несравним. Это разные келим. Ты хочешь насладиться? Нет более естественной радости, чем у младенца, который получает тепло от матери, находится рядом с матерью, получает наполнение от нее, как физическое, так и чувственное. И тогда находится как в раю на ее руках. Он ощущает ее запах, может попробовать ее и весь слить с Высшим. И в нашем мире нет лучшего ощущения. Это именно так, иначе он не смог бы расти. Ну что это сравнимо с духовным? Невозможно это сравнить. Невозможно. Нет здесь никаких сравнений, кроме этого, мир иллюзорный, приходящий. Сравнить можно вещи, которые можно как-то уподобить одно одна другой, и когда есть какая-то связь, отношения, как мы производим сравнение в математике и физике, когда есть что-то среднее между ними, когда по отношению к этому стандарту мы можем проверить, измерить. Здесь мы ничего не можем измерить. Да.
Рав, он пишет здесь о нескольких миллиардах в мире, которым Творец не дал возможности думать о нем даже хотя бы секунды в день.
Да.
Секунды в год. Те миллиарды — это широкая публика, к которой мы обращаемся в нашем распространении.
Да.
То есть мы должны в нашем распространении не дать им возможность подумать о Творце? Они должны знать, что путем объединения с нами, именно путем объединения, они отключаются от бед. Они излечивают свою жизнь. Мы не говорим с ними о Творце и всяких таких вещах. Каждый представляет себе высшую силу своим образом. И мы не связываем это, разумеется, с религией. Мы говорим об общем направлении человечества, которое должно соответствовать высшей силе, являющейся природой. Человек для того, чтобы прийти к слиянию с природой, должен находиться в объединении, в единстве с подобными ему и со всей природой, неживым, мыслительным и животным уровнями. И к этому мы должны привести человечество. И это на их уровне будет называться слиянием с Творцом.
Здесь есть вещь, которую я не способен понять. Мы приходим к этим людям. Это уже широкие массы. И мы не говорим о Творце, но у них есть этот вопрос смысла в жизни. Это разочарование в жизни, которое они живут. И, скажем, он спрашивает меня, ну, каков же смысл жизни? И я не знаю, как отвечать.
Ты достигнешь его как нечто, что наполнит тебя до конца, что находится выше тебя, и выше меня, и выше всех. И это достигается только объединением. В точке общего единства десятка, сотни, неважно сколько, в таких кругах. Это легче достичь, потому что у тебя есть поддержка со стороны, хотя ты этих людей не знаешь. Потому что это находится, это в воздухе находится, в этом общем кли, который от тебя скрыто. Но когда постигается сила объединения, она предназначена для наполнения всех наших недостатков, желаний. Как пишет Бааль Сулам, что любовь к товарищам способна излечить и ответить на все наши потребности. Восполнить все наши недостатки.
И когда он обращается с этой болью, как в смысл жизни, я ему говорю, я не знаю, но с помощью объединения на семинаре мы это почувствуем.
Нет, что есть сила особая в природе, наполнение особое в природе, которое является универсальным. Не называй его светом. Хотя принято называть это светом. Свет — это что-то такое. Даже люди далекие, светские, они тоже любят использовать это слово «свет». Что это сила, предназначенная для наполнения всех наших желаний. Что в ней ты себя будешь чувствовать, как в раю, это действительно так. Но необходимо так обустроить жизнь, чтобы не на несколько моментов ты находился в правильном объединении с другими, а потом чтобы это уходило от тебя, а чтобы ты находился в этом большее время, больше был связан с этим. Даже когда ты не находишься в кругу, не сидишь на семинаре, и ты сможешь использовать эту силу, и ты сможешь действительно жить в ней, или она будет жить в тебе. Это возможно. Но для этого уже нужно знать эту технику, и ты сможешь излечить себя от всех проблем, от всех бед, от всех болезней. Это сила, излечивающая любую плоть.
И здесь пока неясность. Мы говорим с людьми широких масс, которые не говорили никогда об этом, и у них есть разочарование в жизни, они ищут смысл.
Ну, хорошо.
И вещь распространенная, с которой я сталкиваюсь, они говорят, что и смысл жизни — это искать смысл жизни.
Нет, это не искать смысл жизни. Это найти смысл жизни, а не искать. Поиск — это не цель, это средство.
Ну, прилепить к этому какой-то смысл жизни.
Я не знаю, что они там себе представляют, это безысходность, это их дело. Но мы определяем цель и проверяем все. Не просто, чтобы бежать в бесконечности, а бежать к четко определенной цели, которая приближается все больше и больше, становится все более и более понятной, и мы в нее входим. Да.
Александр из Харькова и Дима из Москвы спрашивают так. Если я вижу, что все мои проблемы исходят от Творца, какова должна быть моя молитва?
Проблемы? Верно, что человек пока что чувствует себя, что все, что приходит к нему, исходит свыше. И не представляет себе, что эти беды приходят от недостатка слияния. Но пусть тогда обратится к Творцу, пусть попросит. Я не понимаю, в чем проблема.
Он спросит, какова должна быть молитва и просьба в таком состоянии.
Человек, прежде всего, должен установить себе конечную цель. И по отношению к конечной цели, где он находится? Я не понимаю, о чем он спрашивает. Молитва должна быть всегда только об объединении, но необходимо понять, что Творец светит. Свет, который светит мне, зависит от того, в каком направлении я нахожусь. Если я направлен к самому себе, то тогда свет светит мне тьмой. Если я нахожусь в направлении к Творцу, то тогда свет светит мне светом. Это зависит от моего направления, от того, насколько мой вектор и вектор света, направление, имеется в виду, насколько направление света и мое направление, мое намерение, находятся вместе или нет? Если я направлен к самому себе, а свет светит к отдаче, то тогда я чувствую большую тьму. Если я тоже нахожусь в каком-то определенном устремлении к отдаче, и свет светит мне, то я его ощущаю как свет. Так это? И это мне на благо, потому что когда он мне светит, и я направлен на самого себя, то я чувствую контраст, тьму. Я чувствую буквы работы, рабочие буквы, где я должен восполнить себя.
В связи с вопросом товарища о людях, когда есть разные состояния во время беседы, когда люди начинают спрашивать о смысле жизни, тогда можно сказать, что в объединении можно почувствовать силу, которая наполняет и объединяет и дает нам ощущение жизни. И тогда можно сказать, что мы сейчас это чувствуем.
Смысл жизни мы чувствуем, когда мы объединяемся с общей силой природы, с высшей силой природы, где вся природа находится в отдаче, поэтому и этой силой отдачи она сотворила все, начиная с Большого Взрыва и до сегодняшнего дня действует в природе только сила отдачи, а мы являемся ее результатом. И если мы знаем, если мы можем справиться, обустроить себя с этой силой, то тогда мы чувствуем только добро. Потому что она предназначена для того, чтобы оживлять материю. И если мы бы могли быть слитыми с этой силой, то были бы вечными. Не то, что мы сейчас говорим, что мы можем каким-то образом продолжить нашу жизнь там, до 200 лет жизни, там, 500 лет жизни. Это не важно. Не в этом проблема. Это не проблема, но в этом нет необходимости. Но мы действительно можем войти в нечто безграничное. Только при условии, что мы сближаемся с той самой силой отдачи. А сблизиться с силой отдачи можно в соответствии с законами физики. Тут нет чего другого. Сблизиться с каким-то свойством, с каким-то явлением ты можешь только при условии, что ты уподобляешься тому самому явлению. А как же самоуподобиться? У нас есть только одна вещь, которая противоположна нашей природе, чтобы мы начали объединяться, соединяться. Поэтому весь этот кризис для того, чтобы обязать нас соединиться. Но мы можем предварить, ускорить наше продвижение, чтобы та самая добрая сила сближала нас не путем злым, а чтобы мы сами начали сближаться. Та самая методика, которую мы изучаем. О ней ты можешь рассказать простыми словами.
Все, что бы я ни рассказал, это не поможет, пока они не почувствуют это сейчас. И мы доходим до точки, когда остается только почувствовать это. И можем ли мы...
Ты должен все-таки рассказать им о высшей силе этой по отношению к нам. Потому что ее вы должны пробудить для того, чтобы излечить эти вещи.
В чем существенная разница между Тамим, Некудот, Таген и Тиот? Я мне так кажется, что это еще дополнительная парсуфим, которая выходит. Но это называется Решимот, это называется Авиют. Мне не удается увидеть здесь.
Всего есть желание и наполнение. Свет и кли. Связь между ними зависит от того, в какой взаимной тенденции они находятся. Свет с кли, свет с кли и кли со светом. То есть, какое желание отдавать получается в разных их комбинациях, их взаимного нахождения, это дает нам огромное количество типов светов и келим, которые получают разные названия. Я смотрю на это только как на свет и на кли. Тагин, тагин. Что такое тагин? Света, которые были в Килим. А теперь что осталось? Какой-то вкус. Да? Остались тагин. От чего? Что это за вкус? Сладко. Как именно сладко? Просто сладко? Нет. Я получил ради отдачи. Свет прямой, Ор-Яшар, облаченный в Ор-Хозер, вошел в мое желание, и я почувствовал, насколько я наслаждаю Высшего, насколько я Ему подобен, насколько мы находимся в слиянии, в таких объятиях взаимных, вместе. И все это оставило у меня вкус. Теперь этот вкус почему-то ушел. Чувствую ли я вкус единства? Ах, мы были вместе, объединенными, думающими друг о друге, чувствующие друг друга, наслаждающиеся взаимной близостью. Я чувствую вкус этого или вкус того, что это было, а сейчас нет? И почему этого нет сейчас? И так далее. Все это находится в тагин. Отиот — это уже впечатление от всего уровня. Я когда-то был таким, когда-то другим, а что мне осталось? Осталась противоположность между тем, чем я был, и тем, что я сейчас. Этот разрыв между ощущением Творца, близости, подобия, хоть в какой-то мере, но эта мера называется мера его познания. И от невозможности быть в этом состоянии сейчас, между двумя этими состояниями я нахожусь. Вот это вот отиот. Отиот — это черное по белому. ну, буквы буквально. А таамим и некудот — это понятно, это света входящие. Насколько я все больше и больше наслаждаю хозяина, уподобляюсь ему, чувствую с ним внутреннее единство. Это таамим. А некудот — это насколько я сожалею, но не могу, не хочу оставаться просто в получении света. Не хочу, с одной стороны. С другой стороны, я, как бы это сказать, не могу остаться в слиянии от недостатка ощущения смысла. Потому что в духовном не бывает неполного чего-то, частичного. Если я просто... Если я не иду ва-банк, а так, этого недостаточно. Поэтому я выхожу. Огромное количество возможных впечатлений. Все это называется танта.
Когда мы говорим из твоих действий, познаю тебя. Это есть буквы работы, отиот, которую мы получаем.
Да, да, да. Все это называется отиота авода, буквы работы. Отиот — это тоже как бы сумма. То есть теамим, потом некудот. Есть тот момент. Теамим включаются в некудот в каком виде? Не почему, а как? Как некудот вообще состоит из теамим? И тагин и отиот тоже. Как тагин состоят из светов, как отиот состоят из светов, как они взаимно воздействуют таким образом, что в отиот действительно это отиот авода, буква работа. То есть мы вышли из предыдущего состояния, и с этими отиот авода, с этими буквами работы, мы можем работать дальше. Поэтому это называется келим. Но для того, чтобы это выразить, тебе нужны все танта, то есть все тамим, куда тагина утиет. Но есть смысл того, что мы пишем только буквы, утиет. Как из утиет мы, ну как бы это сказать, воссоздаем, что ли, да? Воспроизводим все танта. И таамим, и некудот, и тагин. Как в Торе, да? В свитке Торы. Как мы это делаем? Есть письменная Тора, устная Тора. И связь между ними. Тут много чего. Есть то, что называется традиция. Это другие вещи.
Возвращаясь к вопросу суда. Я хочу понять сокращение, которое я делаю. Цимцум. Можете ли вы подробнее здесь объяснить?
Человек принимает решение, что он хочет быть полностью в отдаче. Полностью. Все. Хватит получать и все время быть под ней, под получением, чтобы оно надо мной властвовало, и я не могу больше так прожигать свою жизнь и быть таким управляемым, быть рабом, быть слабаком, слабохарактерным, чтобы мое желание было таким слабым, и все время думать только о том, как наполнить желание, как... В общем, человек с помощью своей многолетней работы в занятиях, в группе и во многих вещах, он видит, что его «я» всего лишь служит желанию. И он начинает разделять уже, различать это «я» и отличать его от желания. Откуда это берется? С помощью света, возвращающего к источнику, который постепенно ему светит. Постепенно это в течение многих лет, накапливаясь таким образом. И когда он начинает понимать, что он и желание — это разные вещи, то свет делает это разделение между ними. И хочет управлять желанием. Потому что он должен что-то делать со своей жизнью. И тогда из этого он уже определяет иное отношение к жизни, к группе, к занятиям, ко всему. В чем он хоть как-то может раскрыть силу для совладания со своим желанием, то есть управлять собой, вместо того, чтобы быть управляемым желанием. И тогда он приходит, приближается к молитве, к такой просьбе, что свет, наконец, дает ему такую возможность. Строит в нем цимцум. Когда человек чувствует, что он отделяется от своего желания, он начинает видеть свое желание как инородным организмом, инородным телом. Он начинает объективно к нему относиться, как бы со стороны, не будучи зависимым от него. Надо сделаю, не надо не сделаю. Вот так. У него вдруг появляется сила, без слабости к себе. Так вот относиться к этому. И тогда что он будет с этим делать? Как ему управлять желанием и ради чего? Теперь он понимает, что у него есть возможность направить это желание так, чтобы оно всецело работало на Творца. Ради Творца. Как? В какой форме? И тогда, как мы обсуждаем это на семинарах, в центре группы он начинает работать, в группе, в объединении, в поручительстве, арвут, для того, чтобы прийти к тому, чтобы он сознательно, целенаправленно пришел к отдаче свету. Все. Вот. Он вызывает свет, чтобы он воздействовал на него и продвигал его к новым каким-то состояниям. И так он переходит от пассивной работы, читает, занимается, делает что-то в группе, годы переходят к более активной работе, когда он принимает решения, просит, получает от этого силы, когда он может отделиться, отличиться от желания, то есть начинать подниматься над ним. Это начало построения рож, парцуфа будущей души. И вся его работа теперь в рож. Потом постепенно он сможет присоединить к этому желание, разбитый килим, что называется, и построить из этого гуф.